общение с мужчиной дело не хитрое. Им бы тоже с нами надо учиться общаться, потому что тоже бывает прям беда неимоверная. Уважения нет, общение с женщинами сейчас, конечно, на нуле. Сейчас немножко проедусь, да, потому что все равно приходится иногда высказываться, знаете, высказываться надо потому лишь, чтобы хотя бы пострясать воздух. Да. Сейчас кто стервознее, мужчина или женщина, вообще непонятно. За последнее время совсем непонятно стало, потому что у мужчин часто идет схема такая, поунижать, поотмечать что-то такое, что вот к нему несправедливо отнеслись, потом злорадство много, вот такое вот какое-то вот, сейчас много такого. И, конечно, кто такой джентльмен, мне русской тетеньке, колхозница почти что неведома, потому что я вообще воспринимаю мужчин немножко не так. Мне как боженька объясняет, какой должен быть русский мужик, вот так, я так вот к нему и собственно, и отношусь. Вот. А артосы, атосы, портосы, арамисы нам, собственно, здесь немножечко невыгодно даже к ним так относиться, как, ну, вот как во Франции бы относились. У нас вообще изначально, в древности, были такие, знаете, интересные отношения между мужчиной и женщиной. Никогда не было многословия. Это я всегда буду говорить, потому что мне вот эта вот схема, она близка, ибо, видимо, такие вот корни какие-то мои. Я вообще, как выясняется, давно тут, еще до своего рождения. Потому что у меня дух очень русский. Я все думала, интересно, у меня есть какие-нибудь соединения с другими государствами через родину, ну, через свою родословную, что-то не могла найти. Но я, правда, не искала на сайтах. Я, по-честному-то признаться, смотрела только то, что мне велено смотреть. И получается, что мне сказал бы Бог, потому что здесь ничего такого в этом нет. Но вот чего-то у меня все, предки все русские. Какие-то поморы по матери, фактически по отцу там Вологодчина идет, ну вот такое вот. И потом Новгородчина. Все, Новгородчина русская, потому что раньше там считалось, там не знаю кто жил, но это еще в повести временных лет, а потом-то как-то вроде как. Ну вот, и получается, что в нашей родословной российской изначально было вложено, оказывается, глубокое почитание предков. Глубокое почитание предков. У нас никогда не относились плохо к предкам. А потом, также к матери своих детей, мужчина тоже относился с глубинным почтением. Были, конечно, дурачки, которые могли там, может быть, дурить, но могли наказывать жену, когда она была плохая хозяйка, например. Да, могли наказывать, действительно, могли еще и вожами наподдавать. Но особо сказать, что этим все прям так грешили, нет, я бы не сказала. Вспоминается петь про купца Калашникова. Там он за ее честь там дрался прям вообще. Купец Калашников. И вот складывается такое интересное строение. Сейчас вообще у людей все, проблемы ведь большие. Все думают, кто больше виноват, мужчина или женщина в том, что произошло. Бог говорит, мужчина. Да, пусть не радуется. Ну, правда, я тетенька, я, конечно, понимаю, мне бы какой-нибудь мужик бы сказал, да слушай, ты женщина, и ловишь такую информацию. Я бы как мужчина другую поймал. Может быть. Но почему мужчины? Потому что они всегда были первыми в роду человеческом, и они всегда принимали законы. Все равно в основном, даже когда у нас были царицы, у них всегда были, ну, у цариц всегда были мужики, которые помогали. Вот и все. И вообще, по ходу пьесы получается, что в нашей России встраивается такая идея. Мы фактически сейчас растеряли базу почтенного отношения друг к другу. А Богу очень важно, чтобы, конечно, мы умели говорить. Угу. Ну вот. И, в общем-то, получается, что вот это вот почтение друг к другу, конечно, утеряно. И мужчины, как я говорила уже ранее, они главные, и законы в основном принимали они. Все равно по всей нашей Руси, фактически, основные законы, конечно, принимали мужики. И фактически пространственный мир нашей жизни таков, что первое слово всегда за мужчиной, второе слово уже за женщиной. И влиять друг на друга могут оба пола, очень сильно могут влиять. Вот тут я немножечко отхожу от этой нашей истории и начинаю потихонечку объяснять, чем влияет женщина на мужчину. Женщина на мужчину влияет в плане гармонизации его стихий. То есть у нас у всех есть четыре стихии. Эти четыре стихии, они очень многомерные. Я все время люблю объяснять так, потому что я не знаю, как по-другому объяснить. Я понимаю, что вокруг нас куча информации, все. Она голографична. И все мы выстроены только лишь всего-то четырьмя стихиями. Вообще весь мир, Земля, космос, Вселенная, все выстроено четырьмя стихиями. В каком-нибудь Китае скажут пятью. Вот. А у нас не получается говорить пять. У нас крест, все, перекресток. И складывается эта вся наука таким образом, что у нас четыре выстроены тем, ну, знаете, как... Тут такая идет тема, у кого-то выстраивается полумесяц стихия, у нас почему-то перекресток. Это всего-навсего разные базы разных информаций. Потому что вот есть высокие информации, есть более низкие информации. И каждый народ получает свою информацию. Я об этом тоже всегда говорю. И получается, что у нас на Руси в свое время очень плотно заведовали знанием про эти стихии. Сейчас эти знания вообще утеряны. Я вот получаю куски информации, сижу, бывает, слушаю. Мне нравится слушать всякое. Например, мне было очень досконально объяснено, как выстроен был муж, у которого из ребра, значит, эта женщина была сконструирована. Это же все аллегория. Не было никакого ребра уж прямо. Ну там у него, наверное, не хватает у мужиков кого-то ребра, так говорят. Да. А вообще-то изначально надо понять, что из воздуха мужские стихии воздух и огонь. Воздух – это не тот, которым мы дышим. Тонкий эфир – это другой. Просто у нас стихии-то называются воздух, огонь, земля, вода. Ну или бывает, воздух называется еще ветер. Вот ветер, вот это вот слово у нас используется. Так вот, из этого воздуха-ветра потом были сформированы женские стихии. Вот тебе и ребро. И получай, ну это же вообще аллегорическое, аллегорично все. По большому счету много можно объяснить, исходя из разных информаций. И получается, что, конечно, первый появился, каким образом первый появился мужской-то мир? Недоделанный он был. Этот мир был недоделанный, он только начинался, но ему надо было срочно создать жену, чтобы она стала воплощать все. И по большому счету, восхитительно все на самом деле просто выстраивается. Мы настолько все повязаны друг с другом, что действительно жена, вот у нас есть стихии, у нас все четыре есть, просто у нас ведущие вода и земля. И получается, что вот эти вот наши идеи, они очень здорово укрепляют базу мужского начала. То есть мы гармонизаторы, это я всегда буду говорить. Что такое, кто такая гармонизатор? Гармонизатор – это не та, которая истеричка. Гармонизатор – это, оказывается, спокойная женщина, которая целеустремленно любит жизнь, которая ценит своего близкого мужа и формирует вообще одобрительные отношения к мужскому началу. Я говорю, есть они вокруг странные, ну совсем странные. Вот вчера опять мы делали зарядку, а там во дворе писал дяденька, описывал дерево. Вот, он его описывал по-своему. Знаете, я все удивляюсь, мужчины такие странные сейчас существа, но они пьяные такие, да, сраные, извините за выражение, многие. Потом у них, когда они такие вещи делают, свою половую сферу-то демонстрируют, у них оказывается импотенция потом быстрее может возникнуть, чем у других людей, которые более-менее приличные. У гулящих там и всяких там еще бывает, ну и у писающих, описывающих деревьев тоже бывает такая штука. В общем, не культурно, не красиво. Тем не менее... Да, продолжу следующим образом. Оказывается, от женщины зависит и мозг мужчины, потому что если она очень сильно давит на мужское начало в человеке, то вообще-то он начинает делаться другим, обабивается. Мужики обабиваются. Многие мужчины полегли от того, что женщины их просто сломали. Вот, и ну, подкаблучники такие у нас в хозяйстве называются. Есть такие видала. Были пары знакомые такие вот, где вот фактически были подкаблучники. Но вернусь к тому, что называется гармонизатор. Значит, получается, что здесь надо как осознать-то? Что в процессе движения стихий во время энергообмена муж и жена, оказывается, идет право первенства у мужа. При этом женщина не должна перекрывать мужское начало в мужчине. Перекрываем мы обычно своей силой, властью, недовольством, вечным показом каких-то неурядиц, выпячиванием негатива, вот это вот. Вот это у меня вопрос, а если он изначально был подавлен мамой, например, мужик, вот подавлен мамой, и чего, и он привык к такому общению, что с ним делать-то вообще? Знаете, я, наверное, здесь простенько скажу. Иногда маму можно перестроить, маму в мужчине можно перестроить другим отношением. У нас часто бывает такая схема, когда мужчина встречает женщину и делает сам, в общем, у него модель такая, что действительно мать была для него всем, она его все время кормила, воспитывала, 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 и он привык к этому. И потом женщине она фактически повторяет маму. Ну, много раз такое видала. И повлияю-ка я на эту информацию немножко по-другому. Скажу просто, не надо копировать никаких мам, надо быть вообще, честно говоря, собой. Собой это значит формировать базу доброго, всегда такого ласкового, нежного отношения к мужу. Основные сейчас проблемы женщин, если так посмотреть именно на нас, женщин, мы бываем грубые. Потом мы грубость, хитрость не там, где надо вообще. Вот заискивание фактически. Как раз вот опять, если нам что-то надо, когда нам ничего не надо, мы можем послать. Потом у нас бывает такое вот желание властвовать. Властвовать – это эмансипация вот эта вот. В процессе беседы с мужчинами мы очень часто выпячиваем состояние вот этой самости. Я, да я, мне надо. А ты чего сделал-то? А я-то вот тут вот смотри, сколько сделал-то, вообще ничего не сделал. Вот это вот ужас какой-то. По большому счету, я, конечно, знаете, пока накидываю тему, я потом с подсознанием буду, понятное дело, работать, и потом информация будет более стройная. Обязательно. Я пока только нащупываю, что называется, острые углы. И потихоньку вскрываю вот эти вот идеи, которые в нас есть. Я, например, раньше по молодости была замужем, понятное дело. У меня был муж, который меня вообще-то бесил. Я сама же за него вышла. Ребенка родила. Вот как раз подкаблучник был у мамы. Страшная история. Вот. Но я вовремя слиняла, потому что я не смогла повторять маму. Сейчас он нашел тетеньку себе и говорят, что она очень похожа на его маму. Пожалуйста. Ну, это я виновата в том, что я недопоняла, не увидела, не оценила и вообще была молодая. Не по беременности я вышла замуж. Ну, вот молодая была. Ну, в 19 лет это слишком рано, как выяснилось. Это раньше девок выдавали в 16, а после СССР в 19. Рано. Вот. И получается, что, конечно, у нас были тоже споры, разногласия. И, в общем-то, я согласна, что самое-то главное, первое-то самое главное общение с мужем, это когда действительно, знаете, замуж надо выходить по любви. Вот это я везде всегда говорю, особенно молодым, что вот когда выходят замуж по какому-то удобству, или там за деньги, или еще куда-то, ну тогда всю жизнь играть придется. Играть, играть, играть. Что, ненавидеть его? Играть – это же кошмар. Вот, уж надо его, бывает любовь страстная, бывает любовь тихая, она такая товарищеская, между прочим, хорошая штука. Вот любовь с первого взгляда, это странная на самом деле идея, ну бывает, но это же такое вот орел-решка, это вообще страшная история. Хорошо, если совпали, бывает с первого взгляда дикая страсть, влюбленность такая непутевая, которая может привести к непониманию, и вот эти вот ранние страсти, это опасно. Мне всегда Бог всегда доказывает свою правоту, объясняет. Пусть девушка сначала присмотрится, пусть она послушает человека, что он вообще любит, как он относится к детям своим, если у него дети есть, или вообще к детям, как относится к родителям, какие у него друзья, какие у него интересы. Это все важно. Получается, что ничего удивительного в этом нет. Все равно, вот говорят, я его не распознала. Да он только рот откроет, уже можно распознать. Если у него мат-мат-мат-мат. Например, да? Или, например, пойдем. Ну, какое-то вот такое. Все равно же видно. Согласна, что единственный неповторимый все равно будет именно вот в таком амплуа родной. Это естественно. А вообще, проявление человека, оно ведь обладает неким, я бы сказала, таким глубоким смыслом. То есть, когда мы видим человека, перво-наперво ощущение от него тоже важно. Какое вот ощущение от него? Комфортно, некомфортно? Он еще даже если рта не открыл. Вот вообще, в целом, некий образ, да? Приятный, неприятный. Потом уже, вообще-то, надо его послушать. Ну, я так это вот, немножечко рассказываю некоторым тут. Вот. Потом получается, что надо, оказывается, действительно куда-то, наверное, сходить. Вообще понаблюдать за его поведением. Это же, ну, важно. манеры мужчины, они бывают меняются. Если женщине нравится мужчина, то вообще-то данный мужчина может измениться под нее. 100 раз видела такие вещи, только женщина должна именно быть ласковой, нежной и фактически сформированной таким образом, что его все-таки, как я сказала, не перекрывать собой. В беседах с мужчиной надо всегда держаться вообще-то правила. Я его не унижаю, никогда не унижаю. Я знаю, когда нас довели, мы потом тоже хай открываем. Это у нас Советский Союз, он из нас, из нашей крови, наверное, еще несколько поколений не уйдет, я так понимаю. Я говорю, тогда это... Лень-то сказала, что кухарка-то может править государством, так мы же и поверили. А Крупская сказала, что только революция позволила женщине встать рядом с мужчиной. Вот до этого мы были дуры, а после этого мы стали умные. Вот. И теперь у нас получается, что мы, да, комсомольские вожаки до сих пор, там, не знаю, пионеры, организаторы и так далее. Я тут недавно вспоминала, тоже на каком-то семинаре говорила, а я раньше так любила советские фильмы, я их сейчас тоже люблю. Но вообще, если посмотреть на поведение женщин в советских фильмах, то вообще-то уже возникает вопрос, да. Я тут смотрела их, смотрела, потом, ой, думаю, ой, они там и курят, они там и могут выпить. И они все время доказывают свою правоту. Но они меньше пьют, чем мужики, конечно. Много, даже почти не пьют, кстати. Да, что-то я на кого тут наехала-то. Ну, на кого-то. Вот. Там вечные доказательства своей правоты, спор с мужчинами. И факт тот, что... В то время эти фильмы показывали женщинам тоже пример. Бог, оказывается, недоволен. Но раньше все молчал. Молчал мне на эту тему. Я так все так смотрю, помню, с участием Рыбникова там насмотрелась фильмов всяких. А потом он мне говорит, ты обратила внимание, какие там женщины? Я говорю, да. Он говорит, ты видишь, как они себя ведут? Я говорю, ну да. Ну да, вообще-то вижу. Вот. И получается, что... Божий промысел от такого отношения к мужчинам у женщин стал, конечно, меняться. Божий промысел – это очень серьезная схема, судьбоносная. Он нас ведет, ведет нас по судьбе. И вообще вот нас ведет что по судьбе? Генетика ведет по судьбе. Потом ведет как раз Божий промысел. И, конечно же, наши вот эти вот методы, что называется, движение по жизни, характер – нас тоже ведет. Какой характер? Отношение к людям, к ценностям, к жизни ведет человека по судьбе. И получается, что если, например, у человека такое строение, что он все время буксует, так он ведь не может в результате правильно где-то там выстроиться. Я понимаю, что, например, с тем же своим характером работать бывает очень тяжело. Тяжело, но надо. Надо. Вот. Надо учиться правильно относиться к мужчинам в данном случае. Ну что, женщине важно уважать мужчин. Если нам бывает тяжело их уважать, то и вообще-то я всегда советую вспомнить, что великие святые, ну, конечно, женщины тоже есть святые, но, во-первых, Иисус Христос – муж, да? И у нас очень много великих святых – это мужчины, мужья. И у нас и герои войны есть, и у нас вообще много, знаете, очень важно, вообще-то, да, вот это я все равно скажу сейчас, очень важно воспринимать в целом мужское начало хорошим. Ну, не то, что так говорить, но вообще мужское начало-то в целом хорошее. Мужики-то козлы, да, мужики-козлы. Вот так не надо говорить. Мужское начало в целом – это такой космический, интересный, захватывающий мир, который действительно устремляет все пространство Земли вперед, это движение к жизни, мужской мир. Это действительно более активное начало. Это, конечно, общие фразочки, тем не менее, пошла у вас в подсознание, пойду-ка я посмотрю, как вы относитесь к мужчинам. Эта штука очень серьезная, да, потому что шутки шутками, но если у нас нет достаточного объединения с мужским миром, я имею в виду вот именно вот такого вот какого-то уважительного, грамотного. Можно долго об этом рассказывать. Что я смотрю? Я вижу, что я смотрю. Вот я начинаю говорить, что у нас такого есть, что мешает грамотно общаться с человеком. Вот мужчина, например. Вот там у кого-то, я не понимаю, это быдло. Ну, понятно. понятно. Это в подсознании, опять же. В подсознании могут быть разные кризисы. У меня у самой их, как у всех людей. Меньше уже, конечно, но все равно есть. Далее. Я не принимаю мужской мир. Видите, как красиво. Говорю, общаться можешь? Не очень. Я не понимаю. Ну вот не понимаю, не принимаю, не понимаю, не принимаю. Вот у всех фактически вот такая информация идет. Я обижена на мужчин. А я вообще не знаю, как с ними быть. Да. В общем, что с ними быть-то? С ними надо быть, конечно, но с одним надо быть. А остальных надо уважать и одобрять. Вы знаете, еще генетика играет роль, конечно, немалую. Как папа воспитывал, какое отношение к отцу. Это все психологи скажут, что папу надо простить, если что было не так с ним. Простить до мозга костей. Ой, согласна, прям согласна. Я когда-то там несколько лет назад особо внимания на это не обращала, но потом я поняла, что у нас же модель-то вложена. Модель-то в нас вложена. Во-первых, мама плюс папа, да? И вложена еще то, что называется генетическая кодировка папина семьи, ведь мы так-то по идее. Когда мне говорят, я ненавижу своего отца, мне хочется сказать, семя-то чье? Так-то семя-то росло вот в яйцеклетке, да? И туда еще информация вкладывалась генетическая. Получается, что от отца сплошны проблемы в нас. Правильно сказать, конечно, не от отца, а от нас, с нашим отношением, потому что мы уже взрослые, и не зря Господь Бог нас растит. Вот пока мы маленькие, очень сильно зависит от родителей. Когда мы выросли, зависит уже от нас самих. Уже где-то вообще-то с 18-то лет. Да, уже зависит потихонечку наша жизнь от нас все плотнее и плотнее. И потом уже все время только на предков уповать, что они нам испортили жизнь, смысла нет. Нам надо правильно делать выводы. И я пока в подсознании вот стягиваю вот эти вот схемы, недвусмысленные схемы недомоганий, непринятий, несовместимости с мужским началом. Говорю, как вот сердце-то умягчить? Ведь надо же вообще-то с добротой общаться, получается. Да, надо с добротой общаться. А что делать, если не складывается? Вот то-то и оно, что надо себя, ну даже хочется такого слова сказать, ломать себя иногда надо, ломать. Надо себя перестраивать, видоизменяться. И вот знаете, вот у нас еще у женщин, ведь раньше в древности, и вообще долго ведь было, долго понимание чужой боли у нас было. А сейчас что-то оно куда-то делось, оно, понимание. А раньше понимали. Понимание чужой боли, это не то, чтобы я теперь сейчас вся тут это буду страдать вместе, но вообще сострадание у женщин было немалое. И вот у нас у женщин же интуиция сильно развита, она не такая, как у мужчин. У мужчин больше развит мозг, да, ну, изначально. Сейчас у нас женщин интеллектуалов больше даже может быть. Ну, может быть, процентом соотнесения не больше, но у нас интеллектуалок много стало, конечно. Раньше такого не было. Раньше были мудрые, но мудрые сердцем, то есть спокойные. Вот гармонизация же, она идет из сердца, фактически. А потом уже, если я такая вся сердечная и понимаю чужую боль, то я уже лишний раз лишнего-то и не ляпну. Вот. Вот, когда мы стали интеллектуалки, мы стали много говорить, там, все высказываться. И у нас стало выстраиваться эго. Так вот, оказывается, если женщина реально совместима с мужчиной, то есть она принимает мужское начало, то она ведь и не будет его перекрывать. То есть он обычно воспринимает все больше разумом, а женщина воспринимает больше все чутьем каким-то, сердечным миром. И поэтому она выстраивает себя таким образом, что лишний раз не спорит. Иногда, когда надо, может доказывать свою правоту. Об этом мы, наверное, еще поговорим сегодня. Вот, но таким образом, чтобы не ранить мужское самолюбие, да, сложная проблема, конечно, как бы научиться, тем не менее, вот это важно, значит, я пока в подсознании сижу, я в подсознании обычно смотрю зоны прошлого, и вообще какие-то там сидят, бывают такие кризисы, их, конечно, так легко не убрать. Я просто обычно в таких вот, на таких семинарах стягиваю какие-то вот эфирные вот эти, вы знаете, образы. Образы там, значит, на чем основано наше подсознание? На эмоциях. Вот вообще, на самом деле, все так-то просто. В подсознании живут наши эмоции. Все, какие у нас есть, они живут, оказывается, в душе. Именно на уровне подсознания. это вообще эмоции помогают нам усиливать чувствительность. Вот я всегда буду говорить таким образом, как вот, например, дух у человека, да, подсознание — это душа. Дух у человека помогает нам видеть, слышать, дышать, ну и так далее, там ощущать что-то. А вот, например, душа окрашивает цветовой гаммой видение, то есть через душу мы видим краски, через душу мы видим приятные, слышим приятные, неприятные звуки. Через душу мы ощущаем, приятно нам опять, комфортно, некомфортно, горячо, холодно. Вот видите, получается, дух и душа между собой вообще не разделены до конца. Это невозможно. И оказывается, конечно, мы через душу больше эмоционируем, чем через дух. А дух, он не эмоционален. Он такой, у него есть стабильные законы там, или беззаконие. А душа, она имеет реакцию. Поэтому все, что мы видим вокруг нас, оставляет глубокий след впечатления. И это все складывается в подсознании образами. Все образы, оказывается, основаны на эмоциях. Вот, например, я сижу, смотрю на эту стену. Она мне оставила впечатление. Оказывается, я даже, может, не пойму. Да я ее каждый день вижу. Что мне на нее смотреть? Но она у меня, по-моему, самое прикольное. Я никогда не запомню эти рисуночки. Я почему-то не об этом живу. Никогда не запоминаю. Бесполезно. Но она мне оставляет впечатление, которое называется комфортная такая стенка, такая симпатичная. Ну, вот так вот. То есть, я если увижу, так, ну, да, где-то это видела, скажу я. А так особо не запомню. И у всех нас такая вот штука. Грандиозные скандалы в женском мире скапливаются излишней эмоциональности. А у мужчин того хуже. И вообще нельзя быть более, ну, эмоциональными сильно. Нельзя быть мужчинам. Им бы быть менее эмоциональными, а более рассудочными. Женщинам надо быть чувствительными, но тоже не очень эмоциональными. То есть чувствительность, она ведь тоже бывает разная. Скандальность мне не нравится у современных женщин. Бывает скандальность, бывает холодность, наоборот, излишняя, чопорность. Вот это вот все такое высокомерие, эгоцентризм. Вот это все очень плохо. И, кстати, вот мне тоже еще Бог всегда говорит, нет такого понятия у него, у Бога. Может быть, у психологов есть, у Бога нет. Что хорошая мать, но плохая жена. Если она плохая жена, значит, она плохая мать. Все, Бог так вот прям вот вердикт выкладывает четко. Почему? А как она может воспитать нормального ребенка, если она ненавидит мужика? Ну как? Никак. Вот вложена всякая гадость. Причем дети впитывают информацию вообще. Мы ведь не знаем, как они впитывают. Мы не знаем. Все оставляет след. Такой внутренний след. Вообще генетика, она, знаете как, вот, например, ребенок, пока в животе сидит, ладно, туда вливается информация от папы, от мамы до седьмого колена, потому что все информационные миры, они живые, они двигаются, и они растят клетки, фактически в теле. Ну, не только они, там много кто растит, но вот генетика тоже растит. А потом получается, что ребенок находится в некой, назовем так, оболочке информации, когда он родился, и все вот эти вот тоже его виталистические эмоциональные поля, они очень плотно ощущают маму и папу. И границы его реальности не такие, как мы себе представляем. Он же не знает, где хорошо, где плохо. Он же не знает. Вот, например, мама сказала, отец плохой. Он плохой, он вообще говнюк. Мальчик там или девочка поверят. И будут маму защищать. Может быть, не все, может, кто-то на сторону папы встанут. Но вот вообще вот они не знают, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому вообще надо аккуратнее со словами. Всегда говорила и буду говорить. Детки, они просто демонстраторы. Они потом обязательно, да, продемонстрируют, правильно мы их воспитывали или нет. И они будут демонстрировать собой неуверенность, например, в себе или озлобленность. Это все даже как-то, знаете, даже как на уровне инстинктов, что ли. А все, что впитано, вот это такая коробочка смысловая, всю жизнь они впитывают. То есть надо понять, что ребенок действительно не игрушка, и он прекрасно видит все, и он чует скандалы, недовольство, недомогание, выбирает для себя удобную позицию, потому что у него эгоизм у ребенка тоже не маленький, особенно в детстве. Ну, детки, они все эгоисты, они же все надо повкуснее, да все, да игрушечку дай, да не дала, так сейчас орать буду. А когда постарше делается, они по-другому говорят. Не купишь компьютер? Ты вообще меня потеряешь, забудь меня, мать. Ну, типа, как-то так. Сейчас такая штука. Если, например, дома тишина, мир, покой, и устремления друг к другу у родителей, конечно, детям легче. Они имеют некую модель семьи, она обязательно передается по наследству. Ну, обязательно, не обязательно, но передается фактически все равно. Они могут нас не повторить полностью, но, вы знаете, есть некое такое состояние-устремление, опять внутреннее, подсознательное, что противоположный пол лучше. Да, вот он, ну, нормальный, хороший он, этот противоположный пол. А если, например, в семье были скандалы, то у детей остается усиленная у девочек эмансипация, у мальчиков, ну, тоже, собственно, презрение к противоположному полу. И вот эти скандальности, бывает, нам дорого потом обходятся. Наши дети начинают расти детей самостоятельно, там девчонки нарожают и ходят потом эмансипированно, мужика найти не могут никак. Ну, вот это, конечно, такие вещи. Опять же, не берусь сказать, что уж прям всегда одно и то же, но в основном не на 100%, но на много, довольно много процентов идет некий повтор. Реальность такова, что наши дети нас все равно копируют. В любом случае, копируют. Если мир злой, вот, ну они вот мир враждебен вдруг решат в переходном возрасте. Конечно, мир враждебен. Задача и матери, собственно, и отца тоже, конечно, детей вразумить и выстроить таким образом, чтобы они видели позитив в этих, да, враждебностях этого мира, чтобы они учились преодолевать трудности. Но вернемся, конечно, к мужчине и к женщине. Получается, что для мужчины сейчас, например, первоочередная задача перед Богом, прям Царствие Небесное, заставляет научиться любить мир жены и понимать, что женщина не баба, да, что женщина никакая не сука, извините за выражение, как сейчас вот везде звучит, что она не Б, не П и так далее, что она вообще-то рожает от него детей-то. А тут прикольно, так они иногда, я столько слушала вот этих, знаете, информации, ну, типа, а кто тебя просил рожать-то? Ну что, сама родила и вали. Вообще красота. Ну, это не все, но многие. И Бог очень требует сейчас. Не потому ли они сейчас многие умирают, с ума сходят, заспиваются и так далее. Очень много. Потому что все-таки кара Господня существует, конечно. Нехорошо так. Это низкий уровень низкий уровень духовного развития, да. Вот так назову я. Сейчас у людей очень много низкого уровня духовного развития. Первоочередная также задача перед женщиной и перед матерью женщины. Даже вот, знаете, разделительную полосу не ставлю здесь. Перед женщиной женой, перед женщиной матерью именно воспринимать мужчину серьезнее. Кто более хрупкий, знаете, изначально кто в чем. Так-то ведь и женщины хрупкие, и мужчины. Ну, сейчас говорят, слабый пол это мужики. Ну, что я могу сказать? Да, наверное. Женщина более вынослива, конечно. И что же, может, вам говорила, так как женщина рожает детей, у нас, оказывается, даже измерений больше. Вроде мы такие же, да, у нас не то чтобы измерений больше, у нас измерения более объемные. Мы объемнее в измерениях, чем мужчины. Почему? А мы дублируем человека. Мы вынашиваем матрица в матрице, фактически. Не потому ли восьмиконечная звезда, она как будто два креста, но это не два креста. Это я просто тогда перенесла. Знаете, сейчас быстренько скажу. Иисус Христос родился под Вифлеемской звездой. Вифлеемская звезда — это восьмиконечная звезда, то есть двойной крестик, ну типа. Хотя это не двойной крестик, это просто более объемная схема креста получается. Там еще и двенадцатиконечная тоже веселая. И вот получается, что крест крестом, но Вселенная объемнее, чем космос. Космос при этом выдается нам таким образом, что он более умный. Он действительно более умный, развитый. Головотяпы тоже мужики, конечно, есть. Но Господь Бог с них требует, с мужчин. Сейчас действительно они стали болеть. Я понимаю, что у нас там сделано очень много для того, чтобы люди болели. Да и именно делается специально. Я понимаю это. Ну вот. Тем не менее, ответственности с обеих сторон не снимается никакой. Так вот. Женщина, получается, в проявлении заботы о ближнем должна умягчить свое худое злое сердце, должна понять мужчину. Вот как я вот уже говорила, вот это вот состояние теплоты, добра душевного. И тут вот переношу уже на общение с противоположным полом. Вот, например, пришел муж не в духе домой, предположим, да? У нас у русских советских, постсоветских женщин в основном была реакция такая, ну что опять пришел с таким лицом? Ну, примерно. Хоть бы улыбнулся. Вот, мне мама так говорила. И не только она. Тетя Тоня у меня, наверное, еще круче говорила, я так думаю. У меня тетя Тоня, палец в рот не клади. Это мамина сестра. Езиви. Старая уже. Все равно езиви. И многие так говорили, слыхала, видала, родители своих подружек, помню. Ничего хорошего у нас особо так и не поучили. Ну, поучили чему-то там готовить, что-то прибираться и так далее. Вот так вот, чтобы отношения, я бы не сказала. Не у всех далеко. Так вот, получается, что если мужчина пришел домой не в духе, вообще-то его лучше не трогать. В этот момент, ну, не трогать его. Привет, подошла в щечку, поцеловала, пошла готовить, там, приготовила и не кушать. Ну все. Вообще, знаете, тоже прикольно получается. У наших женщин нет понимания, что они у нас, опять же, не мушкетеры. Они перед нами вот это не должны делать. У нас в России это не принято. У нас фактически всегда угрюмые мужики приходили с работы. Это наша генетическая штука. Вот это вообще обалдеть. Радуйтесь, что у нас нет каннибалов. И у нас все хорошо. Да, никого не съели, жену там противную не сварили. А вообще у нас изначально всю жизнь угрюмые мужики приходили домой. Да. Ну, раньше еще читали молитвы, всей семьей садились. Первый начинал есть муж. Тихо, да, молча, потом все остальные начинали есть, потом, видимо, помнится, вроде как, если я правильно помню, потом, наверное, сыновья, потом, наверное, жена, потом дочери, наверное, если они, ну, может быть. То есть мужское начало у нас было вот такое, как бы на первом месте. Вроде так и было. Вот, получается, что унаследовали мы природную угрюмость немножечко. Если, например, нет задушевных, душещипательных диалогов в семье, например, за чашкой чая, за там, тарелкой супа, то вообще-то, оказывается, это неплохо. Вообще никогда неплохо. Это у нас вот так вот воспринимается. Хотя не скроет Бог от нас. Общение мужчины с женщиной тоже должно быть на высшем уровне. Оно должно быть именно уважительное. И вообще-то мужчина тоже должен видеть беду в глазах женщины, если вдруг она видит, ну, как бы вот не в том состоянии, он должен спросить, да, ведь что случилось, и вообще-то выйти на диалог, если ей надо поговорить, это тоже закон, у нас наши, они что говорят, это у тебя проблема, это не у меня, все, вся страна, это у тебя проблема, вот в каком бы городе я ни была, приходит женщина, рассказывает, не могу с мужем поговорить, я, говорит, только начинаю к нему подходить, он говорит, это у тебя проблема, говорю, ну давайте подумаем, может другими словами попробуем поговорить, ну другими. Вот не так, как вы. Вот интересно, как вы подходите к нему разговаривать? Ну, она начинает говорить, рассказывать, например, там, с претензией в голосе, там что-то, там они же себя цитируют. Вот я начинаю объяснять, что не надо с претензией в голосе говорить, надо именно уживчиво, спокойненько, грамотно беседовать. Вообще всегда надо с уважением, это вообще ключевое понятие, с уважением и с одобрением к человеку. Если он накакал мне большую кучу, все равно с уважением и с одобрением. Вот, например, наставил большие ветвистые рога, предположим, ну не дай бог, да, что нужно сказать? Надо сказать примерно следующее. Ну, дорогой, недорогой после этого, конечно. Но вообще тебе выбирать. Да, я, если у вас там большая чистая любовь, я стоять между вами точно не буду. Но на размышление тебе вот пара дней, например, да? Вот примерно таким образом. И больше не надо. Причем, знаете, женщины интересные. Женщины имеют право быть очень твердой, как сталь. Но в то же время мягкой в беседе. Вот. Это наше женское природное, по идее, состояние. То есть, получается, женщина имеет право выстраивать им ультиматумы, но они должны быть такие вот спокойные, грамотные. Ну и, да, где-то так. Если женщина сказала слово «нет», значит, это очень сильный «нет». Только этому надо учиться. У нас бывает, женщины говорят слово «нет», а потом через 3 минуты уже «да-да-да-да-да». Все. Примерно так. Нет, конечно, у нас вот соседи тут были за стенкой у мамы. Дяденька помер. Вообще ждали. Я ничего не ждала, и о чем мне ждать-то? У меня мама просто ночами не спать ей мешали. Потому что он, значит, все время говорил жене, слушай, говорит, иди ты спи. Она запила у него. Она запила, он вроде нет, он все время курил и кашлял, как не знаю кто. Там вообще по всей улице было слышно, когда он выходил курить. И каждую-то ночь она его матами крыла, значит, всяко разно. Мама говорит, всю говорит, ночь слушала, как она его матами крыла. Потом, говорит, смотрю, ну, утром пошла куда-то, они, говорит, мне навстречу под ручку, и ну, все хорошо. Может, это тоже большая чистая любовь. Но, видимо, она его пробила, да, своими пьяными выступлениями. Помер мужик, а эта жива, интересно как. Ну, это я к тому, что, оказывается, вот эти непростецкие абсолютно выступления женщин, истерики, забастовки, маты, они очень сильно пробивают энергии мужчины. Мужские, когда мужчины нас также покрывают, тоже пробивают. Надо всегда запомнить, что когда мы беснуемся и очень много ругаемся, матюгаемся или обзываем, это проклятие. Мы шлем проклятие. Мы же не знаем уже в последнее время, что такое посылать проклятие. Особенно открытому человеку. Энергообмен между мужчиной и женщиной, половой, понятное дело, это открытость. Идет соединение, вот такое вот соединение энергии мужчины и женщины, даже духовная база между собой соединяется. Ну, один-то дух на двоих, это вот, например, у Петра и Февронии, сейчас не найти таких пар. Но они просто яркое показание такое. Петр и Февронии, они вообще интересно смотрятся. Их после ухода из жизни хотели разъединить по разным усыпальницам, ну, раком, да, раки называется, рака. Ну вот, утром приходят, они опять вместе. Снова переложили, приходят они опять вместе, они соединялись обратно. Я в Муроме бывала, мы с группой ездили, и я видела, как у них вот так вот идет соединение, вот так вот они вместе лежат, вот такое вот, их вообще не разъединить, представляете? Один дух на двоих. При долгом житии друг с другом в любви и согласии мужское и женское начало сливается очень плотно, в тонком Божьем, конечно, царстве. Со всем-то телами-то мы не сливаемся, но оказывается, мы друг на друга очень сильно влияем. И люди друг к другу открыты, и, конечно, получается, я бывает даже цепенею, знаете, когда друг друга кроют или детей матюгают, причем так видно зло, прям зло. Это же получается, мы пробиваем, мы проклинаем, а потом говорим, а где откуда взялось проклятие, откуда взялось, ну-ка откуда, да? Маты, перематы, да как не взялось-то? Вот эти вот все обзывательства, самые унизительные, оскорбительные, это получается, я матюгаю, например, отца своих детей, или он матюгает мать своих детей. Получается, если я пробиваю отца своих детей, то я, значит, пробиваю и детей. Вот сила слова – штука серьезная. Вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. У дьявола слово тоже есть, оно очень-очень сильное получается. Соответственно, тут лишний раз надо подумать, прежде чем высказаться. Но всегда оговорюсь, если сразу не получается говорить по-доброму, или как-то, когда надо вот твердо сказать, но с уважением, то вообще не нужно себя сильно ругать, надо просто к этому стремиться. Меняться-то быстро-то за 5-то минут все равно не получается. Вот. Опять у нас Инна. На самом интересном месте спит. Перерывчик делаем. Продолжаем. Вот. Значит, в женщине есть вообще-то изначально природная сила. Эта сила действительно в мудрости и в тепле, в заботе. Изначально любовь, вообще вот та самая любовь всепрощающая, была ведь выдана жене. Вот, жене выдана. И почему? А потому что женщина, опять же, умеет рожать детей, и она демонстрирует заботу о ближнем больше, чем мужчина. Мужчина заботится обычно более глобально же, ему надо прокормить семью. А вот эти все примочечки, кого-то лечить, там где-то бегать, ухаживать, прибираться и так далее, это женское дело. И, знаете, Бог так и сделал. Вот. Поэтому, когда у нас бывает сильное возмущение, что нам мало помогают, вообще-то мы бываем часто неправы. Я согласна, что мы бываем правы, когда, например, мужчина не хочет делать своих обязанностей. Например, ремонт в доме делать должен мужик, а не женщина. Вот. А вообще, вот про диалоги я сейчас буду продолжать, только пойду-ка я еще раз посмотрю ваше подсознание. Я должна посмотреть сейчас, знаете, такое интересное строение, опять же, как связь с предками. Ну, не то чтобы я сейчас по генетике пойду, я лучше посмотрю именно в подсознании. Может быть, опять же, модель от родителей или там от бабушек, дедушек. А еще подсознание имеет интересную хитрость. Если мы даже не знаем кого-то из своих предков, до четвертого колена в подсознании идет плотная информация. Все равно там есть образы, которых мы даже не видели. Потому что эфирные поля пересекаются с предками. В любом случае, вот я у себя тоже, например, сразу могу найти образ бабушки, дедушки, ну, в духе еще больше, там до седьмого. А в душе, там вот, вот это состояние тепло или не тепло от предков, вот это в нас есть. Женщина обязана быть теплой. Ну, конечно, снежные королевы тоже зачем-то нужны, я понимаю, они сколько воспевались. Вот, но вообще-то теплая жена, она, конечно, лучше. А вот, например, как оно выдается, это тепло, в диалоге или в действиях, везде, так-то по идее. Говорю, если я сейчас как-то ругаюсь по-теплому, знаете, не то чтобы совсем ругаться нельзя, то можно высказаться. Вот совсем-то уж, вот, знаете, ну, Андрей Ткачев бы, наверное, сказал, что вообще надо заткнуться. Его послушаешь, такой, ну, мне его интересно слушать. Но он отсюда, когда хорошо так наезжает, протоиерей-то, если кто слышал. Вот. Я скажу так, женщине вообще-то Бог слово дал. Дал. Только что слово должно выдаваться именно грамотно. Надо ведь уметь не, действительно не противоречить самой собой. Я говорю, если я выругалась в конце концов, ну, если я выругалась, я тут же на карачке и молиться. Потому что у меня такая жизнь. Меня Бог очень требует. Хотя у меня бывают, конечно, нервы не железные. Не железные. У меня тоже бывают ситуации, в конце концов. Чё ж я? Ж не в келье сижу где-нибудь там в лесу. Вокруг меня люди, извините, родственники есть. Да, и вообще. И инстанции, с которыми вечно нужно везде бродить. Вот у меня крыша течет в дому. Угу. Это как к примеру. И, конечно, быть совершенно спокойной по всем вопросам не получается. Так вот, значит, я обычно советую женщинам, конечно, если у нас пошла какая-то непререкаемая ругань с людьми, вообще-то потом помолиться обязательно, аннулировать конфликт, попросить прощения и даже умягчить злое сердце. Это я буду всегда повторять, потому что люди почему-то забывают. Это раньше один раз надо было сказать и запоминали навсегда, а сейчас можно 50 тысяч раз сказать, и мы не запоминаем. Так, значит, в подсознание пошла смотреть модели, вот эти модели устроения. Если мне что-то не нравится, я скажу, что мне не нравится. Например, разрозненность, опять же, да? Вот та, которая у вас вложена генетически в вас. Я не принимаю мужчин. Это от предков. Картинка. А мне все время хочется с ними спорить. Кстати, вот идет информация. Ой, какая прелесть. Почти у всех. Да. Все хотят спорить с мужчинами. Но это генетика, конечно. Другое. А я, может быть, и не могу спорить, идет информация, но я все равно напираю, как будто, что я главная. Вот тоже вот состояние, желание первенства. Ну, это генетический конфликт, у нас действительно не одно поколение этого. У многих бабушки, например, в свое время остались вдовами после войны, например. Ну, у меня, например, тоже. Вот у кого-то, может быть, и не остались вдовами, ну, вот мало ли что-то там такое происходило. Господи, помоги Христа ради по-хорошему стянуть этот конфликт. Действительно лучше быть мягче, фактически мягче, как-то вот податливее в беседах. Что такое не доминировать? Вы знаете, правда вот очень некрасиво смотрится, когда мужчина там орёт, да, и женщина его перекрывает. И вот они друг на друга орут, даже не дают высказаться, перебивают, ой. Очень некрасиво смотрится вообще никак. Я так лучше бы заткнулась бы и отошла вообще. Не, ну я могу сказать, ну правда, у меня этого, как сказать, партнера-то нечем, тренироваться не на ком, поэтому я просто знаю, что раньше я могла, по молодости, да. Но сейчас я, наверное, бы, скорее всего, все-таки, я надеюсь, если Бог мне даст, может, он не будет на меня орать. Я не буду орать, я возьму сковородку, как дам по башке. Чё орать-то? Чё голосовые связки напрягать, да?
Тут эффективнее.
Да, у меня голос такой, у меня голосовые связки расшатаны, постоянно говорили. Раньше я была педагогом хоть недолго, но в интернате. Ну и не только в интернате, в других, просто орать приходилось там. Там, потому что нужно как-то это было... Детей-то.
Хорошо, если он великодушен. И сдачи не даст.
А я только такого выберу. Конечно, смешно. Шуточки у меня. Прости, Господи, душу грешную. Не буду я его бить. Пусть живет. Ты не, никогда так-то не дралась. Я помню, по молодости своему мужу вот тогда пощечину влепила. Но он пьяный был, такой дурак с такими глазами. Она поддавала по морде, да и все. Это было один раз. Мне потом было страшно. Но он мне не дал сдачи. Он просто меня выморозил, фактически. Вот знаете, как бывают глупые мужики-то пьяные-то в дупель. Вот примерно такое вот было состояние. А мне, наверное, было года 22. Молодая была. А так я больше как-то не... Мне ручки слабенькие, что их это? Отбивать только свои ручки. Как у меня подруга была. Сейчас мы с ней так, ну, немножко приятельствуем, как-то судьба развела. Так она врезала мужу по спине и руку сломала. Зачем это надо? Кальций надо было пить, ну что ж такое? Не могла чуть в руку взять. Чего ж руки сломать? Так, ну ладно. Господи, помоги Христа ради избавиться от конфликтов предков. Да, действительно, эмансипация у нас природная стала такая, ну, вот представляете, говорю, раньше споров особо не было, но уже Гоголь пописывал, да, и не только там Щедрин уже пописывал, это уже 19 век, там, в то время уже, конечно, у нас было вот это противостояние. А раньше, да, сразу сказка Рвоки-Рынки вспоминается, страшная история. Вот, а совсем вот как-то вот, ну, про рыбака-то и рыбку так скажу, в то время немного все-таки было, немного, но бывали всякие случаи конфликтов таких вот. А вообще разочарованные жизнью женщины, они правда сухопарые, и они очень такие вот жестко судящие-то. И мягкости-то ведь нет ни в беседе, ни в действиях, ну ни в чем. И очень тяжело самим-то жить таким образом. Ой, не знаешь, кто больше его дуривает. Я помню, соседка у нас тоже на первом этаже. Ну, дядя Витя правда попивал, сейчас не знаю. Вроде оба живы, надеюсь. Они просто переехали уже давным-давно. Это такая картина Репина. Подходим мы тут это к подъезду, а там тетя Галя пинает дядю Витю. Он лежит. И она его хорошо так напинала, у него потом из уха кровь шла. Ну, потому что сапогами, зимой сапоги-то ведь твердые. Уж там бить-то прям так. Но она его воспитывала, чтобы он не пил. Таким образом. По-моему, не воспитала. В общем, такие вот штуки, они отвратительные, честно говоря, вульгарные. И у обеих дочерей у них не получилось нормальных отношений. Как-то толком особо не там. Младшая-то вроде как выходила замуж. И вроде даже было все хорошо. Но раз мне идет такая информация, я не знаю сейчас. Значит, видимо, что-то получилось. Ну, сейчас вообще-то, с другой стороны, во всем мире что-то происходит. Так ведь происходит как раз от того, что друг друга-то ведь не понимают. Так вот, ну не понимают же совсем. Вот. И, конечно, женщине надо иной раз умудриться по-другому объяснять, не так. У нас вот злость лезет. И вот генетические конфликты. Я сказала мое слово закон. Там бабушки где-то, про бабушки там говорят. Вот это вот мне хочется поубирать. Пойду вымещу зло на ком-нибудь. Тоже интересная картина. Ну, это от наших предков, да, это в подсознании сидит. Всех вымещали? У всех. У меня тоже бабушка вымещала зло на ком-нибудь. На детях. Господи, помоги нам осознать, а куда это зло девать? Вот куда? Ну, Господи, ты, конечно, скажет, как обычно, но все равно он самый лучший психолог. На колени и молиться. Вот куда зло девать. Вы знаете, я вот ни раз, ни два, еще 50 раз скажу. Вы не удивляйтесь, но Бог вообще очень интересный. Это эфир, который все-все слышит. Он вокруг нас, он все знает про нас, абсолютно все. Он действительно живет в каждой клеточке везде. И не только в мозгу. Люди думают, он нас не слышит. Но мы иногда не понимаем иногда его справедливости. Вот один закон надо понять 100%, 200%. Если я, то, что я очень сильно хочу, мне сейчас не дается, значит, я к этому не готова. Не готова. А не потому, что Бог такой противный, он меня не слышит и вычеркнул меня из списка тех, кого он слышит. Вот это все не так. И вот я про то, как с ним разговаривать. Я всегда буду так говорить, я не Луиза Хей. Луиза Хей говорила подушки кидать, там что-то там сидеть, посуду бить, где-то в поле орать. Вы знаете, я про то, что можно сесть одной, один на один с Богом и все высказаться. Вот прям высказаться, поругаться. Он все равно все наши помыслы знает. Я первое время помню, все хотела как бы проглотить. А он же это все видит. И он потом мне сказал, да ты лучше скажи. Ты лучше выскажись, а потом помолись. Вот я так и советую. Не надо лишний раз зло в себе носить. Если что-то не нравится, посиди, поругайся. Может, свечку зажечь и поорать вообще. Ну, не поорать, так повысказывать. Вот тот дебил, этот козел, этот сволочь, там вообще все уроды. И я дура. Примерно так. А потом скажу, Господи, прости меня, Христа ради. Вот на душе вот прям кошки скребут. Помоги мне поскорее избавиться от этого. И Богородицу заодно вспомнить. И фактически потихонечку раз так, потихонечку отойдет. Потом еще раз какое-то время, а потом уже самой, уже знаете, смешно станет. И лишний раз как-то это все реже и реже. У нас бывает другая проблема. Мы терпим. Потом мы срываемся на детях, на мужьях, в общем, на родных. И они с нами так же, абсолютно так же. Вообще, муж и жена — это два зеркала. Действительно, не зря же он спел, как вот он, Антон. Что он там куда-то гляделся в нее, как в зеркало. Конечно. Еще какое зеркало. Иногда говорят, вот я такая общительная, муж у меня весь такой молчаливый. Ну, молчаливый, либо он затюкан ею. Да. Либо он действительно молчаливый, и ему достаточно, что она болтлива. А бывает, он очень общительный душой. Вообще бывают внутренние эмоции, бывают внешние. И вообще, фактически, конечно же, вот вообще всегда-всегда идет такое, знаете, объяснение. Молчаливый мужчина встретил болтливую женщину, потому что его душа вся клокочет, а он просто умеет подавлять эмоции. Мы всегда-всегда, всегда-всегда зеркала, всегда. Не обязательно во всем, не обязательно. Вот, например, когда я замуж выходила, я была глупая. Мне было мало лет, действительно, для меня лично. У меня уровень развития был точно такой же. Честно слово, только он мне на 7 лет был старше. А второй на 12. Ой, всех бросила. Я. Противная женщина. Как я любила сказать, я выросла из этих отношений. Ну, потому что да. Вот. Там просто получалась такая история, что и правда, вроде как развиваешься, а сосед что-то не очень. Ну ладно. С этим я думаю, что мы справимся. Но получается, что наше строение таково. Вообще Боженька чего намеревался делать, когда мужское и женское создавал? Он намеревался делать такое, чтобы пара делалась действительно одним целым, и чтобы она вместе росла, оккультуривалась, передавала базу данных потомству, ну, брала у предков лучше, передавала потомству лучше. Это как бы, да, невиданное зазеркалье получилось у нас в современном мире. У нас дом 2 везде. Везде. Да. Дом 2 – новая любовь. У нас сейчас люди страдают от отсутствия каких-то грамотных впечатлений. Все хотят себя как-то, знаете, немножечко какими-то положительными эмоциями взбодрить. И они не видят радости в жизни. И у них, получается, и новые отношения непонятно какие. Вот, и гуляют они часто из-за этого, конечно, люди, и мужчины, и женщины нынче побежали. Женщины уже почти не отстают от мужчин, судя по всему. Вот, а изначально-то ведь это все грех великий. И Бог-то ведь всегда говорит, что красоту-то в жизни надо не в этом видеть. Вообще вот, когда пара сливается, задачи у каждой пары одни и те же, абсолютно. Друг друга увидеть, услышать, полюбить истинно. Полюбить истинно – это значит, естественно, быть верным и видеть, знаете, вот не только одну сторону человека, а как бы все стороны. Но это вот все стороны ты тоже не сразу увидишь. То есть надо учиться всегда видеть хорошее в человеке. Это просто закон. А у нас получается плохое. У нас вообще все пары погорели. Вот те, которые развелись, и кто там вот сидит там в разных комнатах, погорели на том, что вот он вечно вот такой, одинаковый. Я его только таким вижу. А он точно так же говорит, о, моя пришла. Пришла такая. Сейчас рот откроет. Что-нибудь скажет. Но он еще бывает из вредности сделает так, как ей не нравится. Потому что она все время ворчит. Тоже видит только одну сторону ее. Фактуру видит. Вот. А душевное состояние прям непререкаемо не хотим знать. А ведь фактически, вот хороший как видеть? Ой, как видеть? Вот, например, деньги домой несет. Хорошее. Потом оказывается, опять же, с друзьями. Молодец, правильно общается. Ну, что такое правильно? Это не то, что с ним бегать все время и бухать, да? А правильно, это значит, вовремя как-то, не знаю, там, познакомились, где-то встретились, пообщались, там, может, сходили на какое-то нормальное мероприятие достойное, на футбол или на рыбалку. Потом, знаете, вот все эти... Я вот вдруг что-то резко так поняла, что мужчина-добытчик — это вообще классно. Классно. Я раньше этого недопонимала. Вот когда грибы, ягоды, когда бегают этой мужской компании, главное, чтобы без этого особо. Вот, на рыбалке. Ну, охоту, правда, боженька ругается на охоту. Говорит, когда зверей убивают, это плохо. В общем, это все положительное оказывается. Когда есть какое-то хобби, это тоже положительное оказывается. Только чтобы оно опять было адекватное. Не сутенер, да? Какой-нибудь, а нормальное хобби. Ну, там, что-то конструировать такое. И у нас тетеньки умудряются ведь ворчать на все это. О, опять сидит там у себя, опять его дома нет. Да ё-моё, надо, оказывается, мужчину-то встречать, что ой, дорогой, пришел. Снова своего, то есть с любимого своего хобби. Зачем? Для мужчины всегда было, есть и будет. Вот на свете вот это действительно незыблемая истина. Это было всегда. Это будет всегда. Через 1000 лет будет, если земля не развалится. Надеюсь, не развалится. Бог говорит, люди будут, только модернизируемся. Может, у нас еще одна, как сказать, еще одна челюсть вырастет или еще чего, не знаю. Вот, как у акулы, да, этих два ряда зубов. Не знаю, что у нас там будет, мутируем даже. Но вообще-то будет всегда, что очагом владеет жена. И мужу всегда надо создавать, по идее, это комфорт в доме. И вообще очень важно, чтобы муж хотел возвращаться домой. Он должен прийти домой в зону комфорта. Вот. И оказывается, почему вот это и важно, когда такая чистенькая тетенька, дома все готово. Пришел, поцеловались, покормила, опять так спокойненько поговорила. Вот это вот тепло, забота – это только женская идея. Бывает, конечно, меняются местами, когда такой мужик-домохозяюшка, а тетенька по командировкам носится. Видала такие пары тоже. Но это, конечно, перекос. Ну, всяко бывает нынче. Вот. А мужчина, понятное дело, он добытчик, он в норку должен все волочить. Там, грибы, ягоды, зарплату с работы. И при этом, когда женщина-то такая приятная встречает его, ведь изначально-то ведь действительно намного приятнее выглядеть такой вот ухоженной, заботливой женою, улыбчивой, кстати. Действительно, вот, ну, улыбаться сквозь, через силу вроде бы не велено, но вы знаете, вот опять же, вот как, например, научиться быть более улыбчивой? Так надо человека видеть со всех сторон, видеть положительно, опять же. То есть вот мы, бывает, видим, что... У нас, знаете, гадость, я вот у себя это тоже искореняла. Вот, например, я вижу много хорошего, но я как бы не вижу. Я вижу плохое. Вот оно вот так вот торчит. И хочется сказать, вот если бы еще вот это плохое бы убрать, даже не только в общении с мужчинами, а по жизни вообще. То есть у нас идет концентрация внимания на дурном. Вот, например, то хороший вроде бы так-то мужик, ну да чего он какой спесивый, например, какой-нибудь, или еще там что-то. А по большому счету надо выстраивать ведь другое, надо видеть положительные стороны. Можно ли делать мужчине замечания по поводу его поведения? Нужно. Вот это я тоже уже говорила так-то. Только нужно это делать в приятной манере. В какой такой приятной? Вот вопрос. Ну, такая тут, знаете, объяснялка простая идет. Не надо его ранить сильно. Говорю, ну вот, а если он совсем уже обалдел? Знаете, если он совсем обнаглел и ничего не слышит, легче всего все-таки действительно поставить ультиматум. Тоже говорила. Сказать, знаешь что, я тебя уважаю, одобряю, но вот здесь мы с тобой не совпадаем. Если тебе что-то не нравится, я тебя не держу. Кстати, прикольная штука. У нас сейчас такое время пошло интересное. Если мужчину не держишь, он лучше держится. А у нас истерят, бегают, соперницам морды бьют. Вот это, ну, может, кому-то и надо, я не знаю. Тут дело, знаете, такое сугубо индивидуальное. Я понимаю, что кому-то даже кровь подогревается, если тетки там друг другу волосики выдергивают. Вот. Да мне помню, там одна тетенька сказала, только узнай, говорит, я ей волосики-то повыдергиваю, так смешно было. Нет, лучше и культурнее. Смотрится, конечно, ультимативная форма в данном случае, да. Просто ставить условия и формировать вот так вот. И третьего не дано. Вот. Ну вот нормальным таким хорошим голосом надо говорить, не истеричным визгом. Понятийный расклад у каждого человека свой. Я про то, что человек действительно даже понятия формирует по-своему и по-своему анализирует разные события. Так вот, все равно получается, что комфортный женский мир – это когда у нее тихий голос, когда она незаносчивая, улыбчивая, ну, конечно же, имеет, кстати, характер, вот это же тоже удивительно, да? То есть надо все равно быть это изумительной с изумом. Да, изюминка в нас должна быть. Получается, что вот такая вот женщина, которая, конечно же, обязательно, извините за некрасивые подробности, не бревно. Там тоже еще проблема. Но для мужчин это тоже важно. Вот это, конечно, забавно, как-то глупо звучит. Оно не глупо звучит. Оно просто у меня... Бывают такие семинары, когда я об этом говорю больше, о половых общениях. Так коротко скажу. В общем, у нас Боженька никогда не специализировался в России на половых актах. Это, извините, специалисты Индии, Камасутра, там вот эта вся фигня. У нас более высокие вибрации были, вообще эти знания были сокрыты за семью печатями. Единственное, что он всегда говорил, жена должна быть ласковой, не отказывать мужу. Вот. Ну вот, собственно, примерно так и скажу. Потому что у мужчины, с учетом сжигания их энергии в процессе дня рабочего, там какого-то, много общения, куча информации, у них действительно идет очень сильное, оказывается, перестраивание гормонального фона. Значит, стресс уходит вниз, туда. И получается, стресс они снимают довольно ярко, снимают через половое общение. У женщин все-таки настроение немножко другое, хотя нам об этом тоже так же рассказывают, но я, ну, знаете, вот опять же, из серии «Не поздно» старцы, древние и современные умные, развитые, которые там умные именно те, которые ушли по Божьему благословению, свыше выданному в схимники, они скажут, что с этим, это дьявол, с этим надо бороться, то есть похоть надо убирать фактически. Но обычные люди, то есть похоть отмаливается, она уходит. Но обычные люди, они вообще-то затем и даны-то друг другу, муж и жена, чтобы гармонизировать друг друга. Для мужчины, конечно, важно половое общение. Вот. И это не его вина, Бог создал. Он нам создал это и для продления рода, и для того, чтобы именно убирать стрессы, фактически. Ну, вот как-то так. Мужчины бывают разные тоже, сейчас вообще странненьких полно развелось. Есть даже такие, которым даже ничего не надо, даже молодым. Вот я уже просто столько лет работаю, я понаслушала всякого. Для меня все открытие. Я же не какой-то психиатр, психотерапевт, вот, с которой с патологиями работает. Но вот понаслушалась я про патологии, когда, например, мужчине вообще не нужно полового общения. Ему вроде бы нужна жена, только ему нужна такая, ну, там, братан такой, рядом, чтобы была. Вот, а бывает вообще ничего не надо. Ну, так... Те, которые уходят в меньшинство, тоже это что-то такое, я не знаю. Это почему у нас сейчас, глупый вопрос, почему? Понятно, что сейчас людей уничтожают всякими способами. Вообще-то, по идее, их надо лечить, вот, а их что-то не лечат. Да, и тех, кто пол меняет, тоже что-то не лечат, и же они же больные, их же надо лечить, Господи помилуй. Ну, лечить же надо, только у нас лечить тоже полстраны. А многие попали в вот эти сети, потому что это модно. Им где-то понравилось, они бы были, может, нормальными, если бы это у нас не провозглашалось. Таких тоже много. И девочек, и мальчиков нездоровых. Ну, у тех хотя бы что-то там, ну, знаете, лучше никого не хотеть, чем себя своего хотеть, свое. Ну, как бы, не знаю, для Бога получается лучше, пусть он ничего не хочет, чем он. Да, свое хочет. В общем, Получается, что патологий много. У мужчин сейчас много инфантильности и действительно много такой какой-то непропорциональной связи с дьяволом, которая выражается в какой-то, знаете, в спеси. Вот я об этом немножко так скажу. Спесивые мужчины сейчас развиты очень сильно, вот эта вот спесь. Она проявляется в том, что они действительно везде высокомерно проявляются. Ну вот везде, в семье, на работе. Недальновидно выглядят те, которые много заработали. Ну как много, там машина, квартира, дача. Очень многие мужчины стали весьма высокомерны. По идее, это надо быть проще, но подумаешь ты за работу. У нас вот, знаете, раньше тоже вот в древности, да еще даже не совсем то, что в древности, барин умел говорить наравне с крестьянином. Он, конечно, мог его выпороть, да, дать задание там тем, кто порет. Но вообще-то говорили наравне. Почему? Ну, холопом обзывали, вот идет информация, но это как-то позже. А у нас был довольно долгий период, когда у нас вообще относились к людям с уважением. Он всегда объяснял, нормально объяснял. А не то, что там все дерьмо и так далее. Сейчас у нас получилась проблема. Я не знаю, у кого мы нахватались, видимо, у всех подряд. У нас, да правительство выдает нам такую схему. У нас не любят людей. Не любят. И основная проблема, одна из основных проблем у мужчин, это действительно глубинное высокомерие. Непринятие в целом жизни и непринятие женщины. И они почему-то считают, многие, вообще просто повально, очень многие считают, что женщина, ну, ниже их уровнем развития, что она там вообще не знает кто и как ее зовут, и она все время должна ему служить. Так вот, если когда-нибудь мне Бог даст аудиторию мужскую, я им спокойненько объясню, что вот нам-то, конечно, женщинам надо помнить, что мужчины многие святые, да, вот были, и надо почитать мужское начало, но им никогда не надо забывать, что Богоматерь есть на свете, да, что она была, есть и будет всегда, и что Вселенная каждого из них вынашивала и рожала в себе. И получается, если они ненавидят женщин и не понимают их вообще никак, то они никогда не смогут получить адекватное потомство, которое будет долго продлевать род. Высокомерие мужское зачастую укорачивает генетику. Она дальше не продолжается. Многие зарубаются из-за того, что вот они, во-первых, очень унылые, а во-вторых, они просто не выносят женщин. Это нельзя так делать. Вот у меня вопрос к Богу. А если, например, муж высокомерен, ну вот такой вот высокомерный, спесивый, как с ним быть вообще-то вот женщине, например? Женщине надо, оказывается, периодически ему напоминать о том, что он не президент, да? Примерно. Ну, не так, конечно. Но, знаете, не грех иной раз сказать, что ты знаешь, дорогой, или там милый, или как-нибудь так. Вообще-то мы все люди одинаковые, да, и относиться к ним нельзя плохо. Вот я так, например, нисколько не против так сообщать. По той простой причине я и детям всегда так говорю. Всегда говорю, старшенькой 50 раз сказала, и младшенькой говорю. Потому что вот что-то странное происходит. Все друг перед другом выделываются. Это же какой-то ужас. И не стыдно мужу сказать, мужчине вообще, что ты, ну, постерегись так выделываться, не надо. И вообще чужую боль воспринимать надо, конечно же, более, как бы так сказать, ближе, что ли, к себе. Такая тут идет информация, простая, наверное, скажу, да. Господь Бог повелевает всем людям сейчас правильно ценить друг друга. Действительно, женщина должна оберегать домашний очаг, привносить культуру в поведении мужа, тихонечко остерегать его от дурного, приобщать, никогда не ругаться при детях, никогда не воспитывать детей вообще в занудстве. Я говорю, вот пришел, ноет, надо всегда говорить один на один. Вот. Не знаю, можно обнять, поцеловать и вот так спокойно объяснить. У нас бывают проблемы и трагедии, что мы еще при детях ругаемся, это тоже очень нехорошо. Потом получается, что мужчина, призываемый женой, по идее, должен к ней, конечно, прислушиваться. А если он не прислушивается, можно так вообще, как детки будут, подходят и говорят, ты меня любишь? Может, тоже так сказать, ты меня любишь? Он скажет, люблю. А чего ж ты меня не воспринимаешь? Это всерьез-то. Ну, чего ты меня не воспринимаешь всерьез? Если ты меня любишь, так ты хоть мое мнение-то услышь. Вот как-то вот так. Это намного лучше говорить, чем ругаться. Получается, видите как? Все-таки надо брать добром и лаской. Фактически, как по-другому. воды. Надо. А как этому учиться, если я кол проглотила и все одинаково хожу? Ну, кол проглотила. Вообще женщина, она ведь, ну не знаю, бывают ли какие-то такие одномоментные, бывает, что я говорю-то, господи. Конечно, бывает. Но в основном все-таки женская природа такова, что мы можем быть разными. Это даже никакая не игра. Некая доля артистизма в женщинах была всегда. Вы знаете, артистки хорошие, наверное, воспитатели в детском саду. Только они потом, если они дома включают воспиталку. Вот. Училкой дома быть нельзя. Надо быть, как я сказала, уже бережной такой вот хранительницей общения. Потом действительно надо уметь быть более улыбчивой. И вот насчет того, как бы так правильно-то сказать. Я сейчас, знаете что, я сейчас пока в подсознании ведь еще сижу и что-то там все еще выгребаю. Получается, что мне надо в подсознание сейчас вложить такую информацию. Я люблю свой мир. Я так транслирую. И ценю свою жизнь. Зачем я это делаю? Жизнелюбивая женщина, да, мне бы еще так положить бы, чтобы оно прям вложилось. Жизнелюбивая женщина всегда более отзывчивая, более общительная, умеет по-разному людей воспринимать. Действительно, раньше, ну вот опять же, как бы это так правильно сказать, вот, например, кто был лучшим дипломатом? Ну, смотря где. Вот, например, если где-то идти разбираться с людьми, там, перемирие какое-то выстраивает, то, конечно, мужчина. А в семье лучший дипломат – это женщина. И действительно получается то, что, как я уже сказала, у женщин, по идее, это от природы, это, да у нас у всех есть. Вот это вот интуитивное ощущение, как где сказать. Только мы тоже тут со своей гордыней его потеряли фактически. Получается, что нам надо заново это возвращать. Грустно все это. Как вернуть-то? Взять и вернуть. Как-то взять вот идти и вернуть. Книжки хорошие читать. Учиться. Сейчас я из подсознания тут вот убираю отсутствие любви к жизни и встраиваю любовь к жизни. Штука бывает довольно тяжело встраиваемая. Это ведь как антипод уныния, а уныние бывает убирается очень тяжело. Вы знаете, унылая женщина — это тоже такая гадость. Очень гадость. Ну, видите, вот только недавно рассказывали, какая гадость унылая женщина. Да. Унылая женщина – это однообразная тетка с постоянно одинаковым выражением лица утром, днем, вечером и ночью. Всегда. Вот. И улыбается редко, говорит ноющим голосом. Ну, или каким-то вот таким. Или вечно недовольным голосом. И с такой женщиной жить очень тяжело. Такая женщина – это просто я не знаю кто. Вот когда женщина какая-то, знаете, такая разнообразная, вот правда умеет где-то вовремя сказать, информацию вложить, поулыбаться, повеселиться, где-то там вместе побежала, не знаю, там, на футбол. Никогда не пойду. Надеюсь, меня не позовут. Не хочу. Ну, там куда-нибудь побежит. Мужик сказал, пойдем, пойдем. У нас он, Маринка, ездит на рыбалку с мужем, молодец. Хорошо, если его мужскую компанию уже приняли на рыбалке, берут, это же вообще хорошая жена. Это хорошая жена, раз он ее берет. Вот получается, что это хорошо, когда муж с собой зовет, когда куда-нибудь там, ой, побежали, сейчас соберемся, побежали. Это лучше, конечно, чем вот сижу, там что-то бухчу. А если мы накануне поругались, я из вредности не пойду, зачем? Лучше наоборот пойти. Вот, честно слово, так отряхнуться и пойти, и не надо носить в себе ничего. А если я не умею, так учиться надо опять, вот идет тема-то. Молиться побольше, просить размягчить злое сердце. Вообще разнообразные женщины, вот такие вот, которые как-то вот такие вот легкие на подъем, конечно, интереснее. Что там говорить? Намного интереснее, чем вот эта одинаковость. Ой, вечно настороженное лицо. Вы, наверное, видали таких. Слышу, чую везде подвох. Это же... Так вот, мне особенно весело, когда это потом с возрастом все вот туда, вот вниз уползает. Вот я все вот, я иногда девочкам рассказываю страшные истории. Говорю, вообще, знаете, что такое, когда вот эти брылют вот эти вот туда? Ну, это вообще-то и спесь может быть, и уныние, и усталость, и зацикленности. В общем, вот такое вот. Ну, там всякие еще разные атрибуты.
Все на лице.
Все на лице. У нас характер весь в морщинках с возрастом. И вот мы действительно, если бы да кабы, экспериментировать возможности нет. Они же уже залегают, у меня тоже тут залегают, естественно. Причем вообще по-разному, право-лево. Так интересно. Вот. Получается, что но Бог утверждает, и я ему верю. Вот я когда, ну, любой человек, я просто от первого лица рассказывала, значит, если человек все время скорбный, 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 у него же прям энергии так идут, вот это его скорби. Вот она такая душа, вот такая вниз, вниз, у него прочерчивается это. Вот, если этот же человек был бы менее скорбный, а больше такой какой-то улыбчивый, думал бы более романтично, у него бы по-другому залегли морщинки. Овал лица сильно плывет у очень унылых, спесивых, напыщенных вот таких вот людей. Когда вот это там подбородок, потом грудь, потом ну, вот это все. Фалдочки, все дело в фалдочках. Возраст все равно куда деваться.
Да, понятно, да.
Примет наглость приходить. Ну вот я уже как-то очень стала понимать, ну правда, мне еще надо чуть-чуть попонимать, так сверху мне говорят, ты еще не все поняла, что возраст, каждый возраст, это очень хорошо, но это приходит с возрастом. Вот знаете, когда возрастная женщина, например, уже особо ничего не хочет там такого, чего-то такого, это нормально, оказывается, это нормально. У нее просто интересы меняются. Например, раньше любила путешествовать, потом стала любить, например, такой домовитость какая-то появилась, может, там вязать начала. Это нормально. А вот когда, например, интересы всегда одинаковые, всю жизнь прыг-скок, это не очень нормально. Это значит, развития особо нет. И у мужчин также все так песня-то все веселит. Какой ты был, такой ты остался. Орел степной, казак лихой, все веселюсь. Что ж он такой тупой-то? Все одинаково всю жизнь. Должен был развиваться. У него все одно и то же.
Прости, мне же это нравилось отчасти.
Ну она, да, наша любовь. А я не помню же этот фильм-то. Там какая-то советская любовь была. Даже не помню, кто играл-то. Ну ладно. Вот. И я вот с этим жизнелюбием сейчас немножко поковыряюсь. Значит, женщина, по идее, должна быть легкой, вот такой, как ветерочек, да? Ответ, конечно, это легче так же. Тут только вот у нас не ветерочек, а бури вот как-то в основном бывают. Но бури не бури. В общем-то, вот смотрите еще момент, который мне вот сейчас Бог в голову как раз вкладывает. Информация Божья, не совсем уж прям Бог, но информация из мужского и женского, должна быть конкретика в речах. Никогда не надо стесняться высказываться. Бог всегда такие вещи мне говорит. Он говорит, что женщины стали странные. Они не стесняются ложиться в постель довольно быстро с мужчиной, но потом стесняются попросить денег. Я говорю, да как... Так это ж проститутка. Ну, вы знаете, когда совместное проживание у людей, да, вот, например, стали уже жить вместе, в паре, а он такой пришел, предположим, к ней в квартиру жить. Но сейчас же все через одно место. Раньше-то жену ж брали к себе дома. Сейчас вот, например, мужики с вещичками приходят к женщине, и он, значит, с ней спит, он пользуется всеми благами, она его кормит, а денег он ей не дает. И я очень часто встречала такие пары, где женщина не может сказать, она говорит, я не могу ему сказать, что мне нужны деньги. Я говорю, ну извините, вы как вообще? Вот, и поэтому Бог всегда говорит, надо конкретнее быть, и надо вот просто с уважением договариваться. Еще до того, как он пришел жить, например, или даже или она, когда пришла к нему жить. Все намного проще, чем мы думаем. Надо просто уметь правильно высказываться. Опять же, одобрительно к мужчине сказать, ну, вот смотри, как не то что, а как ты представляешь нашу с тобой жизнь, например, скажет она, да? Вот, не так надо говорить. А что ты тут себе представлял, понимаешь? У нас же тоже вот это вот спись бывает. Это я, значит, тебе должна, а ты мне ничего не должен, что ли, так вот.
Угу.
Нет, надо просто заранее договариваться и, можно сказать, так романтичным голосом, что я себе представляю, что бы я хотела, что бы ты хотел. Надо заранее всегда проговаривать. На каждом этапе общения, конечно, женщина должна уметь честно признаваться. Честно признаваться, оказывается, что нравится, что не нравится. Но опять же, говорить это культурно, а не так, как вот бывает.
Ты что, офигел, что ли? Что ты делаешь-то, блядь, как у нас бывает?
Не, ну если он сам такой, вот опять же, говорит, каждой твари по паре. Это еще в Ноевом ковчеге было. Да. Ну это там про твари. А так для мужчин и женщин, нескромно замечу, сейчас много у нас людей, которые такие вот, как бы, опять же, низкого духовного развития. А вообще, культуру, конечно, бы надо соблюдать. И фактически я уже, наверное, почти все и сказала. Просто еще раз акцент сделаю на том, что все-таки влиять на мужчину женщина имеет право. Только не огнем и мечом, а добрым словом, нежностью, лаской и заботой, но в то же время иной раз ультиматумами. И в то же время именно открытостью, и вот вы скажете, что ей не нравится. Это надо говорить обязательно. Это вообще даже и стесняться нельзя. У женщин есть одно оружие. Вы знаете, не соблазн, я не про это. Но это тоже, кстати. Женщина ведь она слабее, чем мужчина. А слабый человек, он имеет право говорить честно, открыто, но по-доброму. Это вот как бы, ну, и вообще можно сказать, ну ты же меня сильнее физически, я чё? Меня больше, взрослей, да, как-то умнее, развитей. Вот поэтому я решила с тобой советоваться. Можно так еще сказать. Вот я хочу с тобой посоветоваться. Вот тут-то, тут-то, тут-то. Как ты думаешь? Кстати, форма советоваться очень хороша. Всегда. Даже с детьми. Даже с детьми форма советоваться хороша. Тут мне еще подоспела информация. Современные люди часто сидят вместе, создают какие-то романтические вечера. Потом наромантизируются и спят пьяные. Вот. Вот эти вещи совместное времяпрепровождение Боженька, конечно, бы хотел запретить. Он вообще так интересно говорит, иногда праздники праздновать можно, но праздновать праздники можно не часто. При частых возлияниях идет ухудшение отношений. Люди делаются понебратскими, недовольными друг другом. Это, в общем-то, ну, считается, что наоборот, видимо, скрепляется. Нет, не скрепляется. Совместным должен быть быт, правильное ухаживание. Конечно, подарки не возбраняются нисколько. Но и правильно, очень такое вот бережное обращение друг к другу. Начинать надо женщине, оказывается, как ни странно. Вот в паре беседа и вот это вот бережное отношение. Я говорю, ну ведь мужчина должен оберегать. Он же вообще там где-то там при венчании клятву давал. Ой, давал. В общем-то, вот знаете, как складывается современная жизнь? Беречь-то друг друга оба должны. Оба. Но у мужчины более глобальная забота, действительно, как я сказала, добытчик, и вот он должен оберегать как бы вот в целом. Он, ну, вот так вот как-то, да. А у женщины оберегание должно быть изнутри. То есть получается, что все-таки доброе слово от женщины должно лететь первым. А не от мужчины. Мужчина уже вторым. И я, конечно, понимаю, бывают разные ситуации. Мне говорят, да я его хвалила, перехвалила, он вообще обнаглел. Ну, наверное, бывает. Видимо, неправильно хвалила. Вы знаете, какие разные формы похвалы бывают? Вот если говорить, орел ты мой, нет, сокол, с утра до вечера. Ну, он, может, обнаглеет, может быть, или пошлет подальше, ну, или что-нибудь там, как-то так. Но если все время расхваливать его и восхищаться, это получается, во-первых, не, даже видно, что это игра часто, это не то, что нам нужно. Хвалить можно по-другому. Например, ты у меня такой мастеровой, вот я без тебя здесь не могу сделать, помоги, пожалуйста. Похвалила, заодно попросила. А он такой раз, пошел, сделал. Вот как-то так. То есть хвалить надо тоже уметь по-разному. Очень хорошо звучит фразочка, мне без тебя тут не справиться. Потому что только ты можешь тут сделать, но я не могу. Вот это ведь тоже похвала, да. А у нас получается, ой, не хочешь и не надо, найду там, не знаю, кого-нибудь. Или еще как-то мы не так говорим. Оказывается, ключики, вообще ключиками пространств, не только желудка мужского, но и сердца, конечно, женщина владеет. И получается, что забота о ближнем, она такая ведь и есть. Грамотный подбор информации, слов – под человека. Неуживчивый мужчина, бывает, растает просто от какого-то, я не знаю, там подошла, поцеловала щечку, пошла дальше. Взял и растаял. А кому-то надо доброе слово сказать. Кто-то ведь не любит много, вот действительно, многие не любят, говорили мне. Поцеловала щечку, пошла, все. Это вот еще, получается, надо понимать человека. Надо ведь его чувствовать, почему вот сердце-то. Вообще, семистрельная икона, она не зря существует. Она как вот призвана умягчать злые сердца. Ну, там две. Умягчение злых сердец и семистрельные. Они, в принципе, похожи там у обеих стрел. Только как-то располагаются по-разному. Ну, и другие есть иконы. Богородичные иконы очень хорошо помогают. Вот в этом вот прозрении изнутри души женской. Можно просить, конечно. Да вообще надо просить. Помоги мне, Пресвятая Богородица, понять мужчину. Мужа, например. Да, или там, ну, друга. Помоги правильно с ним себя вести. Научи меня просто его вот чувствовать-то вот как вот. Ведь раньше так и было. Женщина — это как вот продолжение мужа, тень даже мужа фактически. Такая, что она как-то вот не коня с какой в грящую эту избу. Вот Некрасов сказал, и вот вечно оно лезет до сих пор. Вот я его памятник видела могильный. Да что он там тощий, хуже, чем Дон Кихот. Неужели такой тощий был? Ну, все такой, как Дон Кихот, только что без этой шляпки. В общем, получается, что это такое интересное синхронное соединение мужского и женского начала. Дополнение друг друга, дополнение. Вот. И, конечно, забота. Ой, прости, Господи. Про это-то я, наверное, говорить не буду. У меня тут другие семинары, когда я объясняю, что да мужик-то тебе не обязан пол-то мыть. Ну и что, что вы оба работаете? У него другие способы, у них другие данные. Знаете, они могут, конечно, приходить помыть, но у них немножко другие данные, да. И про декрет тоже. Когда женщина в декрете, вообще-то больше-то ей все равно надо с ребенком-то быть. Потому что она же дома сидит, а он работает. А у нас бывают еще вот тут перекосы какие-то страшенные такие. Вот. Как-то так. Природный дар у вас хороший. Я очень надеюсь на то, что вы понимаете, что все-таки надо именно умягчаться в беседах. Фактически. Я вот сейчас еще чуть-чуть буквально вот как-то так вот вас подрасширю. А я вкладываю все это жизнелюбие-то. Вот, например, у меня есть жизнелюбие. И я вот как-то вот все равно в результате не теряю себя изнутри. Мне вот как-то хорошо. Ну, я просто от первого лица говорю. Вот мне там что-то на меня не так посмотрели. Ну и ладно. Я говорю, это, наверное, еще и кротость, и смирение, скорее всего, да? Конечно, это тоже прилагается. Может, мудрость какая-то. Но это нарабатывается со временем. Главное, вот как-то пойти в этом направлении. Многие женщины с возрастом делаются жестче, непримиримее. Надо делаться мягче и мудрее. Вообще, раньше бабушки, вообще старицы, старцы к ним же за советом ходили. Сейчас не знаешь, к кому и пойти. Когда взрослеем-то. Вот, бывает, так научат их. Дальше ехать некуда. Вот. А получается, что, конечно, с возрастом, возраст вообще дается для того, чтобы человек набирался опыта, мог им поделиться, именно хорошего опыта, чтобы было что людям-то дать дальше, детям, потомкам. Поэтому женщина с возрастом, она должна быть мягче и мудрее. Вот каждому возрасту свое. Молодежь, они красивые. Они все такие красивые, такие все. Все там, да, на месте. Вот. А женщина постарше, она должна быть уже целостная, мудрая. Она должна уже уметь вовремя и рот закрыть, действительно, и вовремя открыть. Молодежь так не умеет. Ну, так. А пара семейная, она и дана для того, чтобы еще и научить другого понимать, ну, как-то учиться и учить. Ну, и детям передавать опять базу опыта, конечно же. Ну, такой семейный подряд тире бытие. Духовная база в семье огромнейшая. Это действительно вот фактически, ну, как Бог говорит, что я ведь, говорит, проявляюсь в человеке напротив, фактически. То есть человека обожествлять нельзя, но надо видеть Божий промысел в паре. То есть вот, например, муж, ну, или жена, когда рядом, это надо воспринимать как вот кусочек Божий с нами тут ходит. Потому что у него есть так же, как у нас, и дух, и душа, и тело. И вообще ощущать от человека заботу нужно уметь не только через слова. еще такие штуки, знаете, вот, ну, это коротенько, наверное, тут. Получается, что мы действительно привыкли видеть каких-то джентльменов. Беда с нами, современными женщинами сейчас. Нам все нужно, чтобы нас как кошечку все по головке гладили, все, и нам это ласковые слова шептали. А на самом деле нужно видеть действия, поступки. Вот поступки. Это тоже всегда было, есть и будет. Если мужчина действительно много не похвалил, но все принес тебе тут. Принес домой. Да, если он, собственно говоря, цветочки опять не подарил. Вот противные. Слушайте, а вот по большому счету, давно ли нам дарят цветы? Ну, полевые, наверное, дарили давно. Веночки нам все плели. Да. Веночки все плели. А вообще-то, по идее-то, какова заслуга матери в воспитании, опять же, того же самого мужа, который там вот у женщины, например, есть. Она большая заслуга, но так же велика, как и в начале. С чем начинала, тем и заканчиваю. Велика заслуга и жены. Это не страшно, если он не подарил цветы. А то у нас сейчас весь контакт в цветах, все стоят. Как цветы подарили, так мы все стоим с цветами. Прикольно так еще на самом деле. Все такие одинаковые. Это эгрегор называется. Опять подключились. А потом мужики ржут. Да и тетки тоже ржут. Вообще, изначально, если он подарил хороший ремонт, если он подарил фактически зарплату, да, хороших детей, и если он фактически вот как-то вот молча все делает, так он больше, это ж тоже любовь. Поэтому слово-то слово, а вот так вот оно ведь чаще и есть. Мужчина обычно меньше говорит, классика-то жанра-то, а женщина больше говорит. У нас всегда такое было. То есть у нас такие законы. Во Франции другие. Во Франции воспевались, извините, там опять половые органы. Вот, и там, наверное, мужики много щебетали. Где они там еще, в Испании или где там рулады-то пели под окнами? Вот, у нас такого как-то не было. Мне не дома ходи, я тебя люблю. Ну, что-то это пели. У нас такого не было. Нас вообще говорили, любый, любая, все. И это ведь неплохо совершенно. У нас в Боге такая вот интересная действительно информация-трансформация. Все-таки в действиях, в поступках, в отношении нематериальном. Вот это вот какое-то. Ну, оно потом проявляется в материальном, конечно, да? Я помню, так хохотали мужики на занятии, когда я объясняла, что раньше женщинам подарки-то не дарили. А Серега тогда ржал, сильно смеялся. Я говорю, вот что дарили женщине раньше в сельском хозяйстве? Ну, вообще, когда-то там в каком-то веках, ну, грабельки здесь я говорю. Он так смеялся. Я говорю, конечно, бриллиантовых колец у нас не было в деревнях. Любимое дело, хорошие грабельки или там что-то. Да, чтобы она не мучилась. Типа, вкалывай, да. Ну, так ведь так оно и было. Ну, мог, конечно, привезти, например, ситец там где-то. Ну, вот как-то вот такие были все подарки-то.
Алики цветочек.
Это папа привезил, младшей дочери любимой. Да. Ну вот. Значит, самое главное – усугубиться в понимании другого человека. У каждого мужчины тоже есть и дух, и душа, и тело. У них есть свои чаяния, заботы, свой характер, свое состояние. Я все время об этом говорю. Бывает, это забываем. Мы, бывает, вот как бы вот прём, а надо ведь тоже посмотреть да понять, там хорошо ему сейчас, нехорошо, но надо тоже чувствовать это, особенно близкого. Посторонних дядек тут, конечно, смотри, тут разберись, да, все в состоянии ходят там, в своих. Вот, а вот когда в общении со своим, получается, что действительно задача женщины – это подстраиваться. Если какие-то вопросы есть, то пожалуйста. Я вас тут в жизнелюбие встраиваюсь.
Получается,
оно так-то, оно
бывает прям.
Оно вот сюда немножко как бы вот. Вообще его можно растерять, но я обычно подсматриваю и немножко усиливаю, потом где-то еще дополняю. По мере отмаливания генетики и вообще как-то вот выстраивать себя на позитивный лад. Можно ведь почитать какие-то книги, даже ту же Луизу Хей, которую я не очень люблю, но иногда рекомендую, да можно почитать. Надо наполняться вот этими позитивными схемами, надо учиться тоже себя как-то раскрывать, эмоции свои тоже как-то вот осознавать и в чем-то гасить все-таки самые-то дурацкие. Вот. По мере всего этого у человека жизнелюбие растет, естественно. жизнелюбие также растет и от правильного даже питания. Только мы этого не понимаем.
На улице, наверное. У нас звонка-то нет.
Я думаю.
А у тебя телефон?
Я думаю, что это у нее.
Я вспомнила, тамагочи кушать захотела.
Что, на нее тоже кушать хочет?
Нет. Этот абонент звонил столько-то раз.
Вот и популярно.
Мама звонила. Это популярно.